молодой человек был ведущим певцом и исполнителем на гармонике в блюз-группе Burning Waters. Джимми Медведь полюбил меня словно младшего брата. Однажды, сияя горделивой улыбкой, он кинул мне в руки свою гармонику. «Братишка, буду учить тебя играть на гармошке». «Но я не знаю музыки», — застенчиво ответил я. «Да это не важно, старик. В твоем сердце сильные чувства, а это как раз то, о чем говорится в этих блюзах». С того самого дня гармоника стала моим постоянным спутником по жизни. В это время я близко подружился с некоторыми студентами-афроамериканцами и через одного из них свел особого рода знакомство с более старшей по возрасту женщиной, которая была близким соратником доктора Мартина Лютера Кинга-младшего. Хрупкая, но очень волевая женщина, она всю свою жизнь возглавляла движение за гражданские права. Так как ей было уже далеко за 40, а мне только 18, я называл ее матерью, а она меня сынком. Мы разделяли с ней точку зрения доктора Кинга в вопросах о поисках смысла жизни и вместе скорбели о трагическом убийстве Кинга. Будучи искренней баптистской протестанткой, она была доброй и милосердной, хотя, может быть, несколько непреклонной в своем бесстрашии. Однажды был такой момент. Она организовала марш в защиту гражданских прав, проходивший по окрестностям Майами, и пригласила меня принять в нем участие. Ее лицо озарилось радостным изумлением, когда я и в самом деле объявился там, белый мальчик на черном марше, глубоко на юге. Она горделиво взяла меня за руку и поставила рядом с собой, впереди всей колонны. Зеваки были потрясены, видя меня там. Белые расисты выкрикивали угрозы и свистели, когда мы проходили мимо них. Пока полиция глядела в другую сторону, кто-то кидал камни или бутылки. Мать заулыбалась, когда более 300 участников марша затянули торжественный гимн Сэма Кука «A change is gonna come» и «We shall overcome». Кульминацией марша стал митинг в парке. Здесь демонстранты расселись на складных стульчиках. Я сидел рядом со своей старшей подругой под кокосовой пальмой, пока она выступала с речью по микрофону. Обличая несправедливость, которой подвергался ее народ, она страстно призывала слушателей к восстанию без насилия. Голос ее гремел, преисполненный осуждения. «Насилие отшвырнет нас назад, на путь зла, которым следуют наши гонители. Мы должны быть бесстрашными, держаться вместе и отстаивать наши права, но не оружием и огнем, а своим единством и верой во всемогущего Господа. Мы должны бойкотировать все то, откуда веет зловонным смрадом слепого фанатизма. Перед лицом наших угнетателей мы никогда не должны отворачиваться от правды». Слезы навернулись на ее глаза, а голос взметнулся ввысь, когда она произносила слова своего наставника. «Это Америка, земля свободных. Мы никогда не отступим, покуда оковы рабства не будут разбиты навсегда, и мы не сможем громко прокричать в небеса. Свободны, наконец! Наконец, свободны!» У преподобного Кинга была мечта. Он умер за эту мечту. Мы же будем жить ради этой мечты. Аминь. Аплодисменты наполнили парк. Вернувшись на свое место, она шепнула мне на ухо: «Ну как, сынок, понравилось?» Я утвердительно кивнул. Следующим поднялся оратор, призывавший к революции. Все надежды на ненасильственное решение закончились, когда они застрелили преподобного Кинга, произнес он голосом, полным негодования и ярости. «Братья и сестры, очнитесь от спячки. Мы должны уничтожить огонь огнем. Свобода нашей страны была обретена в войне, а не в мире. Мы должны торжественно поклясться, уничтожить своих белых угнетателей и сжечь их города». Половина толпы истошно взревела в его поддержку, в то время как остальные только сконфуженно вздыхали. Весь взмокнув от пота, выступающий в выступлении потрясал кулаком. «Они надеются, что им удастся вечно отводить нам места только в конце автобусов и содержать в гетто как заключенных». Ненависть и омерзение горели в его глазах, когда он завопил, ткнув пальцем в мою сторону. «Вы только взгляните сюда, братья и сестры. Посмотрите на этого коварно прокравшегося сюда белого. Сегодня на нашем марше он бесстыдно вышагивает впереди всех, оставив нас, черный народ, позади. Его сторонники в бешенстве взревели. Оратор продолжал обличать меня, как символ всего того, что они презирали. Он гремел и угрожал, призывая к отмщению и возмездию. Моя подруга вскочила, чтобы защитить меня, но ее протест потонул. Заглушенный яростными выкриками выступавшего, тем более он овладел микрофоном и контролировал большую часть толпы. Мягко взяв меня за руку, она удрученно покачала головой. «Сынок, мне ужасно жаль, видит Бог. Это я поставила тебя во главе марша. Ты доверился мне, а теперь оказался в опасности». Она сжала мою ладонь и вздохнула. «Тебе бы лучше сейчас уйти. Да не оставит тебя Господь». Чтобы выбраться из конфликта, назревавшего на митинге, мне надо было сначала выбраться из-под дерева. Моя старшая подруга внимательно наблюдала за моими передвижениями, готовая вскочить при первой необходимости и защитить меня. Я был потрясен, что так много людей, даже если они стремились на самом деле к равенству и справедливости, активно устремились к прямо противоположному, когда речь зашла о насилии. Немного успокоившись, покинув пределы парка и с облегчением переведя дух, я четко осознал, что мое восхищение доктором Кингом и его последователями еще более укрепилось благодаря уроку этого дня. Я понимал, что они, беззаветно преданные своему идеалу, безжалостно сражаются с тиранией извне и изнутри. Вышагивая в одиночестве под солнцем Флориды, я припомнил один отрывок, проливавший свет на полученный мной опыт. Если у человека нет идеала, ради которого он готов умереть, у него нет ничего по-настоящему значительного, чего ради стоит жить. Вот тогда это стало мне понятным. У Мартина Лютера Кинга, младшего, была мечта, ради которой он жил и за которую умер. И эта мечта изменила мир. А всем ли, кто следует своему призванию, дается такая сила? Закончился год моего обучения в Майами-Дейд. Наступили летние каникулы. В то время меня можно было увидеть... В то время меня можно было увидеть на обочине хайвея в ковбойской Пенсильвании. Я с волнистой копной черных волос, закрывающих всю спину, одиноко стоял, голосуя поднятым вверх большим пальцем. В один из таких дней стояла сырая погода, и я направлялся в Нью-Йорк-Сити к своему другу, будучи всего 19 лет от роду, ростом только 5,5 футов и веся при этом едва ли 120 фунтов. Я ощущал себя слабым и беззащитным, куда бы ни путешествовал автостопом. Миновало 3 часа, прежде чем неподалеку с шумом затормозил и замер ржавый Плимут 59. Я подбежал к машине и принялся благодарить. «Спасибо! Спасибо вам огромное, сэр!» В окне показался только один средний палец, а обливающийся потом водитель внутри кабины злобно зыркнул на меня. «Ступай работать, паразит никчемный!» Он высунул из окна свою толстенную ручищу, внезапно сгреб меня за длинную прядь волос и рывком притянул мое лицо прямо себе. Меня окатило волной смрадной вони из смеси пивного перегара и табака. Сплюнув на землю, он грязно выругался и добавил: «Слышь, панк, будь у меня ружье, я б тебя на месте пришил». Машина свернула в сторону, пронзительно взвизгнув шинами. Я откашливался, наглотавшись черного дыма из выхлопной трубы автомобиля. В груди разбухла обида, но я постарался обуздать это чувство. Я же искал духовную жизнь. Стоя на обочине автомобильных трасс, я чувствовал себя порой открытой мишенью для всех, кто испытывал злобу и раздражение. Но я надеялся, что все эти неурядицы лишь помогут моему духовному росту. Я прекрасно понимал, что для достижения своей цели придется научиться терпению и стойкости и молиться, чтобы преодолеть все препятствия на пути к этому. В то лето 1970 года ношение длинных волос было не просто данью моды, а заявлением своего рода несогласия и агрессивным вызовом ценностям господствующей системы, управляемой деньгами, властью и предрассудками. Твои длинные волосы были оповестительным сигналом всего того, во что ты верил. Мы с друзьями претворяли свои убеждения в жизнь. Годом раньше, когда мы протестовали против войны на Демократическом национальном партийном съезде в Чикаго, нас разгоняли слезоточивым газом, а реакционная полиция частенько докучала нам своими визитами в студенческий городок. И все это лишь потому, что мы стремились к осмысленной жизни с теми идеалами, ради которых хотели жить и за которые готовы были умереть. И хотя в душе я не желал зла абсолютно никому, но самый внешний вид провоцировал людей на негативные реакции. В конце концов, спустя несколько часов ожидания попутной машины, меня подобрал дружелюбный молодой человек и довез до своего дома под Геттисбургом. Там, в небольшом лесочке, я сидел в одиночестве на берегу маленькой речушки. Пение журчащего ручья успокоило душу. Бегущая вода огибала деревья и камни, образуя водовороты. Казалось, что этому ручью известна тайна, способная раскрыть мистерии жизни. Если бы только удалось, подобно этому ручейку, просто следовать своему зову, размышлял я. Возможно, природа поведала бы мне о своих секретах и раскрыла мне мое предназначение. Несколько дней спустя, когда я уже добрался до Нью-Йорка, мой друг Хэкетт захватил меня с собой на рок-фестиваль Red Dale Island. Огромное множество музыкальных групп от Джимми Хендрикса и до Маунтейна выходили на сцену, самозабвенно исполняя свои песни и композиции. Впервые я вышел побродить, и ко мне подошел молодой американец с бритой головой. На нем были белые одежды, и я поначалу принял его за какого-то необычного монаха. Без каких-либо объяснений он сунул мне в руки брошюрку и попросил пожертвования. Я сказал, что у меня нет денег, и пока мы с ним разговаривали, к нам подошел еще один человек, барыга, предложивший мне купить у него гашиш. И когда я повторил, что мне совсем нечем расплачиваться, эти двое о чем-то заспорили между собой и, отойдя в сторону, куда-то пропали. Монах позабыл забрать свой буклет, и я, даже не удостоив книжицу повторного взгляда, закинул ее себе в сумку. На следующий день, когда я уже находился у Хэкетта дома в Бруклине, мне позвонил Гэри и позвал в гости к нашему общему другу Фрэнку в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси. Приехав туда, я увидел Гэри и Фрэнка, стоявших на коленках, склонясь над картой, которая была расстелена прямо на ковре в гостиной. «Через несколько дней мы собираемся в Европу», — сказал мне Гэри. «И ты тоже с нами». «Вообще-то у меня совсем не было денег, и я планировал вернуться в Чикаго, где меня ждала работа на лето. Но Фрэнк заверил меня, что у него достаточно денег на всех троих». «Хорошо», — ответил я. «Поеду». Дело стало за немногим. Как все это объяснить родителям в Хайленд-парке? До этого еще никто из нашего семейства ни разу не отваживался уезжать дальше Америки. Как это воспримут мои мать с отцом, привыкшие всегда и обо всем заботиться? Чтобы выяснить это, я отправился назад, в дом своего детства. Усевшись за круглый, полированный обеденный стол, я в смущении, опустив глаза, уставился на приготовленный матерью домашний ужин. Она готова была стряпать для нас праздничные обеды каждый день. На моей тарелке были любовно разложены сочные лазаньи, свежий хрустящий итальянский хлеб, щедро сдобренный маслянистым чесночным соусом и намазанный размятыми сердцевинами артишока. По комнате витал приятный аромат пассированных в сотейнике трав и специй. «Я решил съездить в Европу с Гэри», — объявил я. Непонимающие, удивленные лица уставились на меня из-за стола, пока я судорожно пытался вытрясти из солонок соли перец себе на тарелку. «Это ведь хорошо для общего образования, как думаете?» Никакого ответа не последовало. Я окинул взглядом кухню, обои с цветочными узорами, плита марки Hot Point и холодильник, все розовое. Это любимый цвет моей матери. «Мы многому сможем там научиться. Не волнуйтесь, я же вернусь в сентябре в колледж. Мы уезжаем через 3 дня». Молчание. Мама выглядела так, словно получила известие о смерти родного человека. «Ричи!» Она неожиданно разрыдалась. «Ну зачем тебе надо ехать? А как ты будешь там питаться? Где ты будешь спать?» Она в тревоге покачала головой и стала нежно увещевать меня. «Ты еще совсем мальчик. Кто тебя защитит?» Отец вздохнул. «Сын мой, в своем ли ты уме? Этот мир — опасное место, а ты юн и неопытен. Все, что угодно может случиться с тобой». И, сделав глубокий выдох, он добавил: «Я бы запретил тебе, если б знал, что ты послушаешь, но ты же и слушать не будешь». Он смотрел, не отводя глаз, безмолвно взывая меня изменить свое решение. Но я не обращал на него внимания. Голос его прерывался от волнения, когда он говорил мне: «Я буду переживать за тебя день и ночь, пока ты не вернешься назад». Мой братишка Ларри воскликнул: «Круто! Вот бы мне поехать!» Но увидев, как расстроены родители, поумерил свой пыл. «Ричи, а письма будешь присылать?»